С Днем Победы! С великим праздником, который мы отмечали вчера и, естественно, продолжаем отмечать и сегодня. Потому что великий день 9 мая 1945 года по мере удаления от этой даты начинает казаться нам все более значительным, потому что действительно все последующие события и отечественной, и зарубежной истории не могут идти ни в какое сравнение с той великой победой, которая была одержана народами Советского Союза над самым грозным противником не только народов, населявших Советский Союз, но и, по сути дела, всех народов европейского континента, потому что тот режим, который установился в Германии в 1933 году, был беспощаден ко всем. Хотите ли вы тотальной войны? Крики народа. Да! Шквал аплодисментов. Хотите ли вы вести ее, даже если ее надо вести тотальнее, радикальнее, чем мы сегодня вообще можем себе представить? Аплодисменты, рев зала. Англичане утверждают, что немецкий народ потерял доверие к фюреру. Крики «Нет!» – возмущенный рев зала. «Я спрашиваю вас!» – ответный рев зала, заверяющий в верности фюреру. «Я спрашиваю вас, верны ли вы фюреру?» Разве ваша готовность следовать за ним, идти по его пути и делать все, чтобы довести войну до победного конца, не стала абсолютней и беспредельней? Это был фрагмент из выступления доктора Йозефа Геббельса во Дворце спорта от 18 февраля 1943 года. И сегодня в студию Санкт-Петербургского дома радио мы пригласили тех, кто вносил свой личный вклад в то, чтобы Гитлер, Геббельс и их соратники не смогли довести до победного конца начатую в 1941 году войну. И я рад представить слушателям Петербургского исторического клуба заслуженного деятеля науки России, доктора исторических наук, профессора Даниила Аля. Я называю вас, Даниил Натанович, по вашему литературному псевдониму, ибо тысячам и тысячам ленинградцев-петербуржцев вы памятны еще и как драматург. Ваши пьесы шли в наших крупнейших театрах и пользовались неизменным успехом. И, наверное, это будет уместно, если я буду вас представлять нашим радиослушателям не только как историка, доктора исторических наук, но и как писателя, и как драматурга.
Спасибо.
Ну, а напротив Даниила Натановича сидит кандидат наук, президент Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Юрий Иванович Колосов. Юрий Иванович тоже неоднократно бывал в студии Санкт-Петербургского дома радио, и я думаю, вполне закономерно, что мы сегодня в том же привычном составе, за исключением Николая Ивановича Барышникова, которому тяжело было сегодня по самочувствию дойти до дома радио, будем отмечать День Победы. Передо мной пожелтевший номер Санкт-Петербургских ведомостей, который датируется весной 1995 года. Тогда, 6 апреля 1995 года, была опубликована статья, к сожалению, не потерявшая своей актуальности за все прошедшие 14 лет. Это статья Даниила Аля «Не стреляйте в прошлое, прошлое отомстит. И если вы разрешите, я попрошу Данила Натановича сказать несколько слов о том, как писалась эта статья, что побудило вас в ту пору, 14 лет назад, взяться за перо и написать текст, который сегодня читается не менее актуально, чем тогда.
Да, к сожалению, актуальность эта статья не потеряла, и в какой-то степени актуальность ее увеличилась, потому что Великая Отечественная война и особенно оборона Ленинграда подвергается невероятной мифологизации. Ну, вот это и побудило меня тогда выступить на эту тему, и если можно, я на эту тему буду говорить и сегодня. Потому что я и тогда, и сейчас, и всегда на основании материалов огромных, которыми мы все располагаем, считаю, что, наоборот, недооценен вклад Ленинграда в общую победу советского народа. Об этом тоже надо сказать. И поэтому, если вы позволите, я сейчас вот скажу о том, что необходимо было бы, по-моему, как можно чаще напоминать, в частности, жителям нашего города, в том числе молодежи. Мне кажется, это самое главное. Я, так случилось, один из немногих, кто остался в живых из нашего поколения. Официальная советская статистика, которая, как известно, преуменьшала потери, все-таки вынуждена была признать, что из поколения 18-23 года вернулось с фронта только 3%. Вот мне посчастливилось вернуться с фронта, хотя я все 4 года пробыл на Ленинградском фронте. И поэтому я себя считаю просто обязанным до сих пор, и всегда это считал, и сейчас считаю просто обязанным как можно больше сказать о своих товарищах, о людях моего поколения, в частности, о студентах. Я пошел в ополчение в университете, нас пошло в ополчение с нашего курса исторического факультета 209 человек. Точно не могу сказать, сколько осталось живых, но не больше 30 человек. Вот я считаю себя обязанным всячески говорить об их памяти, об их подвиге. И не только, конечно, о своих товарищах. Я всегда подчеркиваю, что на защиту Ленинграда встали, вступив в ополчение, 65 тысяч ленинградских студентов. Хочется сказать, что это не только жители Ленинграда. Это жители всей советской страны, всей России, в частности, приехавшие сюда учиться. И вот эти люди, они сыграли свою роль в общей обороне нашего города. Ну, теперь скажу о том, что происходило в эти самые первые дни приближения фашистских войск к Ленинграду. Во-первых, это была огромная сила. Кратко напомню. Группа «Север», 18-я и 16-я армии. Немецкий вермахт, две армии. Превосходство по самолетам. Эта цифра даже как-то удивляет, хотя я помню, что это так оно и практически было. В 10 раз. Блицкриг был их, так сказать, девиз. И рассчитано было таким образом. Первым взять Ленинград, затем освободившиеся войска двигаются на Москву с севера в поддержку Западному фронту, который идет на нее с запада. Блицкриг... Главный стратегический замысел фашистской армии, фашистского руководства был сорван.
И, наверное, будет правильно сказать, что сорван он был здесь, под Ленинградом.
Не только правильно, именно здесь и был сорван, потому что впервые за время мировой войны, она уже шла 2 года, немецкие войска впервые были остановлены под Ленинградом раз и навсегда. Где-то, ну, скажем, под Смоленском месяц стояли, но все-таки форсировали Днепр. Форсировали все реки, все горы Европы, которые нужно было. Захватили все столицы, которые хотели захватить. Первая остановка произошла, если это интересно, 22 августа 1941 года на реке Воронка, в которой ширина 6-12 метров в самом широком месте. Вот здесь вермахт остановился впервые так, чтобы больше не переступить эту реку. Отсюда только домой, в 44-м году. Это стало западной оконечностью Оранибаумского пятачка. Ну, затем остановились уже под стенами Ленинграда, и с этого началась вот блокада. Можно себе представить, что было бы с Москвой, если бы вот освободившиеся от Ленинграда павшего войска оказались под Москвой. Помните знаменитую песню «Под деревней Крюковой погибает взвод»? Вот если бы туда пришел этот миллион сверхвооруженных фашистов немецких, что бы было с Москвой, можно себе представить. Блицкриг был таким образом сорван.
Ну, коль скоро передо мной лежит статья, которая вышла в Санкт-Петербургских ведомостях еще 6 апреля 1995 года, то я просто воспользуюсь вашей статьей и зачитаю слова Виктора Астафьева, который высказал убеждение, что Ленинград надо было сдать фашистам без боя. И далее чудовищная цитата из выдающегося отечественного писателя, которую я тоже вынужден вслед за вами воспроизвести. «Миллионы жизней за город, за коробки, восстановить можно все, вплоть до гвоздя, но жизни не вернешь, а под Ленинградом люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью детей, стариков». Конец цитаты из Виктора Астафьева.
Можно что... Нет, минуточку, я должен тут сразу же вмешаться. Я должен вам сказать, что я с большим уважением отношусь к Виктору Астафьеву. И самое поразительное, что он был здесь в Ленинграде, приходил ко мне в отдел рукописи, я ему показывал ставни публичной библиотеки, пробитые осколками снарядов. Он охал, вздыхал, как это все, восхищался обороной. Я ему подарил свою книгу «Приказ умирать не было». Получил от него письмо, которое я до сих пор храню, где он пишет всякие хорошие слова, так сказать, об этой книге и так далее. Таким образом, вот это меня особенно удивило. Прошло буквально несколько лет, и вот такая, понимаете, статья. И два слова на эту тему, поскольку вы меня процитировали. Это какое-то избиное мышление. Как это восстановить до последнего гвоздя Эрмитаж, публичную библиотеку, 23 миллиона книг, русский музей и прочее? Таким образом, это, конечно, вызвало желание на это ответить, что я и сделал.
Ну, я бы тут добавил, во-первых, на Ленинградство несколько больше вооруженных сил, чем группа «Север». Потому что в первый период, когда Гитлер планировал сначала взять город, потом брать Москву, здесь принимали участие танковые подразделения 3-й танковой группы, между прочим, и часть сил из группы «Центр». Это первое. Во-вторых, мы почему-то очень замалчиваем такие моменты, что не только немецкая армия наступала на наш город. 9 иностранных государств приняли активное участие в битве за Ленинград. 9. Мы хорошо знаем финнов, скажем, и то о них мало говорим. Но ведь были и другие подразделения других стран, которые помогали Гитлеру в этом отношении. Второе. К сожалению, не только Астафьев. Речь идет ведь и о других. И высказывает, к большому сожалению, во всех своих выступлениях и встречах. Это ведь удивительные вещи. А если честно говорить, они просто не знают истории. Вот мы плохо знаем историю, а считаем себя историками. Смотрите, что получается. Известны приказы Гитлера о том, что ни один ленинградец не имеет право выйти за пределы кольца. Был приказ, в соответствии с которым фон Лейб обязал части выходящих горожан, включая детей, отгонять обратно пулеметным и артиллерийским огнем. Есть документы, свидетельствующие о запросе дополнительно колючей проволоки для того, чтобы перекрыть выход из города по льду Финского залива. То есть речь идет совершенно определенно, я скажу, от политики геноцида, самой настоящей. И поэтому заявление о том, что сдать – это глупость, самая настоящая. И мы знаем беседу Гитлера с Авицем, послом, в то время в Париже. Мы знаем выступление Гитлера перед своими сообщниками, когда он утверждал, что город уже полностью блокирован. В 41-м году это было.
Юрий Иванович, ну тут, наверное, надо сказать о том, что Санкт-Петербург, так называли немцы Ленинград, потому что то обстоятельство, что город носил имя Ленина, тоже вызывало сильнейшую неприязнь.
Бесспорно.
Был ненавистен в том числе и потому, что здесь произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Как политический деятель Гитлер себя позиционировал именно как последовательный противник большевизма. Я рискну сказать, что даже как самый последовательный противник большевизма, который хотел уничтожить эту идеологию полностью и окончательно. Город, виновный в потрясении основ буржуазного мироздания, подлежал, по мнению Гитлера, уничтожению. И в этом отношении думать, что можно было сдать город и сохранить людей, но это какое-то такое деревенское историческое невежество, которое в данном случае Виктор Астафьев проявил. Здесь никого щадить не собирались. И передо мной лежит другая газета. Это газета «Известия» от 17 апреля 2009 года. «Пятница», где на четвертой странице опубликован портрет хорошо нам всем известного Йохана Бекмана, финского историка, который не раз в этой студии рассказывал нам правду о временах Второй мировой войны, и в частности, вот этот материал называется «В Тампере готовится антироссийская провокация». Читаю. «20 апреля, в день рождения Гитлера, обосновавшаяся в Эстонии финская реваншистская организация «Про Карелия», требующая от России возврата оккупированных земель, собирается провести во втором по величине городе Финляндии Тампере антироссийскую акцию с показом фильма «Советская история». Месяц назад его демонстрировали в посольстве Эстонии в Хельсинки. Университет Тампере в показе фильма реваншистам отказал. В стенах учебного заведения проведет семинар глава финского антифашистского комитета Йохан Бекман.
Ну, Йохан Бекман-то мы с вами очень хорошо знаем. И он блестящий историк. Заведует кафедрой, кстати сказать. И самое интересное, что он прекрасный издатель. Вот мы говорим об истории, забывая о том, что очень многие вещи вот у нас, в нашем городе, в Петербурге, опубликовать нереально. В частности, оказалось нереально опубликовать книгу Николая Ивановича Барышникова «Финляндия и блокада Ленинграда». Вот Йохан Бекман, его возглавляемый им институт, кстати сказать, оказался единственным пока издательством, которое опубликовало книгу Николая Ивановича на трех языках – на финском, английском и русском языках. Сегодня эта книга – библиографическая редкость. Она вызвала огромный ажиотаж в Финляндии и их Прибалтике. Обсуждалось в Хельсинки на гигантском сборище всякого рода и всякой ориентации людей, включая парламентариев, министров и так далее и тому подобное. Даже стал вопрос о том, чтобы запретить въезд Барышникову в Финляндию для работы в финских архивах. Даже так стоял вопрос. И тем не менее, эта книжка получила признание во всем мире. И мы должны сказать спасибо Бекману, он честный историк. И не случайно мы его наградили премией Говорова.
Медалью имени маршала Говорова, да. Которую одновременно получили и Николай Иванович Барышников, да. Доктор исторических наук, участник битвы за Ленинград, и доктор Йохан Бекман, руководитель института Бекмана в Хельсинки.
А сейчас гонение на него идет там. У него даже в квартире вот сейчас стекла все перебили.
Ну что ж, конечно, можно понять тех финнов, которые травмированы тем, что Йохан Бекман публикует факты, свидетельствующие о том, что в планы и немецкого, и финского руководства входило уничтожение города на Неве как такового. Но куда, конечно, тягостнее думать о том, что и наша интеллигенция ведь подыгрывает зачастую настроением, связанным с дискредитацией великой победы советского народа. И я был, Даниил Натанович, поражен тем обстоятельством, что вы, сравнительно недавно участвуя в телепередаче, посвященной этим событиям, сослались на мнение журналиста, который прямо в эфире сказал о том, что войну выиграли зомби.
Да, но я думаю, что тратить на него время не стоит, поскольку вы сейчас заговорили о Финляндии. Я хотел продолжить свою тему, связанную с началом войны и обороны Ленинграда. в целом. Но хочу добавить к тому, что сказал Юрий Иванович. Все время муссируется вопрос, почему финны не вошли в Ленинград. И все, есть такой ответ. Потому что Маннергейм так любил Россию, в частности, Петербург. Это, возможно, это так и есть. Но есть другая, гораздо более серьезная причина, на которую почему-то даже историки мало обращают внимания. Он не мог войти в Ленинград, потому что немцы не вошли. Он должен был войти после них. А так он же что, один вошел бы с финнами в Ленинград, в котором было уже выстроено, я даже могу, так сказать, процитировать точные цифры, но тысячи огневых точек, 1500 дотов, дзотов, я имею в виду первые дни войны, первые месяцы войны. Он дальше, наверное, завода «Красный Выборжец» не прошел бы ни на одну улицу, понимаете?
Он же не мог за сестру вообще пройти.
Конечно.
И интересно другое, он же обманул свою армию. Да. Солдаты финские дошли до реки Сестры, а переходить ее отказывались.
Ну да, это отдельные солдаты, может, он бы их подавил, но он и сам понимал. Он все-таки был военный, хорошо образованный человек, что ему одному входить в Ленинград – это совершенно бесполезное дело. Если можно, я теперь вернусь к своей теме, которую я начал. Так вот, очень много сейчас говорят о всякого рода якобы полном неустроении, непорядках, хаосе, плохом руководстве, обороны и так далее. Недостатки, конечно, были. Ну, например, что больше всего обыгрывают? Не хватало винтовок. Правильно, не хватало винтовок. Но почему? Действительно, не предвидели, может быть, что надо будет вооружить 14 дивизий народного ополчения, 130 тысяч человек, больше 10 бригад морской пехоты, которая сошла на берег, всю партизанскую область, 20 тысяч солдат МПВО, армии ПВО. Да, действительно, не хватало. И многое другое, что говорят правильно – но только, скажем, ну, были случаи мародерства там, блокаду, людоеса. Правильно, было все, но только забывают сказать три слова давать. Несмотря на это, вот несмотря на это, что не хватало, скажем, винтовок, мои товарищи по дивизии, я тогда могу об этом свободно говорить, потому что я там еще не участвовал, появился позже в дивизии, в сентябре, в августе месяце. Задержали вот на реке Воронка вместе с моряками, вместе с рабочими, задержали немецкую армию навсегда, несмотря на это, несмотря на все эти вещи. Об этом надо говорить. Что касается организации обороны, несколько простых фактов. Во-первых, было организовано строительство оборонительных рубежей. Это надо было 500 тысяч человек мобилизовать, накормить, привезти туда и обратно, организовать эти работы. В результате 45 дней на этих рубежах немецкая армия простояла. За это время можно было построить в городе очень много всякого рода укреплений. Кроме того, эвакуация – величайшее дело. 70 заводов эвакуировано, множество людей из города эвакуировано и тем самым спасено. Все вузы, театры, кроме театра мускомедии, картины коллекции Эрмитажа, Русского музея, отдел рукописей и публичной библиотеки. Все это организовывалось, ну, под бомбежкой немцев и под снарядами и прочее, тем не менее, организовывалось. И самое главное, что я в этой связи хотел сказать, мы все знаем о Ладоге, о дороге жизни. Но, как я убедился, почти никто не знает, кроме ледовой дороги и кораблей, никто не знает, что был проложен бензопровод под водой 45 километров. В результате Ленинградский фронт не испытывал голода в бензине. Был проложен электрокабель под водой. То же самое. 45. В результате осажденный Ленинград не испытывал электроголода. Заводы продолжали работать. И, наконец, последнее – это то, что заводы продолжали работать. В том числе и женщины, и дети. И все это надо было организовать, все это надо было делать. Поэтому я всегда удивляюсь, когда говорят, что все это было плохо организовано. Последняя фраза в этой связи. В мировой истории нет аналога обороны такого мегаполиса многомиллионного. Ну, о дальнейшем еще мы скажем о том, что нет аналога, когда изнутри осажденного города прорвали блокаду и разгромили осаждавших
врагов.
Да. Но вот эта вся история, она свидетельствует как раз о небывалой организованности, которую удалось, так сказать, проявить, и без этого Ленинград не выдержал бы осады.
И, наверное, самое тут печальное, что как-то из общественного сознания выветривается та нехитрая истина о том, что с 1941 по 1944 год Ленинград был городом-крепостью. Более того, Юрий Иванович, ведь до знакомства с вами и я как-то затруднялся в четких формулировках. И впервые в студии Санкт-Петербургского дома радио, когда мы в первый раз с вами встречались, и прозвучала эта замечательная по своей четкости формулировка, что битва за Ленинград – это самая продолжительная и самая кровавая битва Великой Отечественной войны и, соответственно, и всей Второй мировой войны.
Вот именно Второй мировой войны. Я позволю вашу мысль продолжить. Это не наша оценка. С такой оценкой я впервые встретился 10 лет тому назад во Франции на юбилее открытия Второго фронта. Поскольку мы вот принижаем роль Ленинграда и в Великой Отечественной войне, а он не только велик, подвиг нашего города, воинов и горожан в дни Великой Отечественной войны, он велик во Второй мировой войне. И это было оценено президентом Франции Франсуа Миттераном, который четко сказал в те дни, что если бы этот город не выстоял, пала бы Москва. С падением Москвы Россия выходила из войны. И не было бы нашего юбилея, сказал он, ибо сапог немецкого солдата до сих пор топтал бы французскую землю.
И, конечно, Юрий Иванович, горько и больно, что то, что понятно даже зарубежным политическим деятелям, ускользает из нашего общественного сознания. И разрешите, я вновь возьму газету «Санкт-Петербургские ведомости» от 6 апреля 1995 года и воспользуюсь этой замечательной публикацией. «Не стреляйте в прошлое, будущее отомстит». Вот тоже цитата, ставшая уже историей. Трудно было поверить собственным глазам, когда, читая фрагмент из беседы Окуджавы с Ришиной, «Московская правда», 1994 год, 26 июля, страница 8, «Пошел воевать не из жажды приключения, а потому что с детства меня воспитывали в горячем неприятии».
Но вы подчеркните, что слова Окуджавы, уже кавычки начались. Это он пошел.
Да-да. И далее совершенно чудовищная формулировка из уст, конечно, фронтовика. «И только спустя десятилетия, когда я начал осознавать всю суть произошедшего, я понял, что мы всерьез не отличались от фашистов». То есть некая часть нашей интеллигенции встала на какой-то просто садомазохистский путь.
Самоотрицание, потому что автор замечательных песен там военных «Мальчики» и прочее.
Да, в том числе и той песни, которая из фильма «Белорусский вокзал» стала неким гимном.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнение прочь уходит в ночь отдельно. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон, лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессиленом. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Но ведь еще Ключевский, между прочим, заметил, что мы для того умаляем свое прошедшее, чтобы понять его, ибо его величие превышает силу нашего разумения. В этом все дело. Не понимаю.
Дело еще не только в этом, но и в обстоятельствах, которые Ключевский, даже он не мог представить себе, что такое возможно.
Совершенно верно, совершенно верно.
Поэтому, если можно, я хотел бы сказать о главном факторе великой победы ленинградцев. Это, конечно, люди.
Да.
Сами люди,
да.
Включая детей. Вот возьмите такую вещь. Я уже говорил об этих самых окопах, которые рыли ленинградцы, о заводах. Работали маленькие дети, там 13-14-летние, привязывали, как известно, к станкам, чтобы человек не упал. На ящик ставили. Вот, я не знаю, выступал ли у вас когда-нибудь покойный Евгений Николаевич Моряков. Был такой герой,
да,
социалистического,
да, да,
труда, который мальчиком как раз и работал, и привязывали его к станку. Вот, будущий герой социалистического труда начал свой труд именно
он
в это время. А что же сделали ленинградцы в области производства? Ну, несколько простых цифр. Значит, отремонтировано было 1500 самолетов, 2000 танков, сделано 250 тысяч автоматов.
250 тысяч автоматов.
Да. 12 тысяч минометов, 10 миллионов снарядов. Что-то невозможное в смысле того, если сопоставить это с обстановкой, которая была. Дети играли роль, вот я не могу не сказать об этом, в обороне, даже просто, я бы сказал, в боевом порядке таком. Ведь немцы, например, сбросили на публичную библиотеку 200 зажигательных бомб. Если хоть одна пробила бы чердак и оказалась среди книг, эти 23 миллиона книг погибли бы. Они, во-первых, тлеют очень медленно, просто годами могут тлеть. Но а спасти как от пожара? Только залить водой. Все бы все равно погибло.
Ну, опыт Бана известен,
да,
в этом плане.
Так вот, только женщины, оставшиеся в библиотеке, вместе со своими ребятами, подростками обоего пола, дежурили, ни одной бомбы не упало. Стояли бочки эти, ящики с песком, выбрасывали бомбу клещами на улицу. Но ни одна бомба не прошла.
Но тут еще одна особенность, да, которую дети, надо сказать, добавить.
Даже дети играли такую роль.
Добавлю к вашему моменту,
да,
по поводу защиты публички. Дело в том, что город действительно не горел. И была даже статья в то время в «Ленинградской правде», что город не горит. А в чем фокус? А фокус заключается в том, что учеными Государственного института прикладной химии была разработана специальная огнезащитная обмазка деревянных стропил и перекрытий. И вот школьники и ребята обмазали все перекрытия города, 19 миллионов квадратных метров, вот этой огнезащитной замазкой. И поэтому действительно втыкалась зажигалка, даже разливалась термит и все, а перекрытие не возгоралось. Вот это большой подвиг, мальчишка.
А, Юрий Иванович, а вам приходилось участвовать в такой работе?
Приходилось. Это очень тяжелая работа была, но именно она спасла. Вот гостиный двор не успели покрыть, кстати сказать. Он сгорел.
Можно я прочту это вот, раз?
Да, пожалуйста,
да,
извините.
Да, мы будем очень рады.
Стихотворение Вольта Суслова, оно рассказывает о типичном мальчике. Над городом бомбежка, сирен протяжный вой, а там лежит картошка вблизи передовой. Добуду хоть немножко, и мама не умрет. Ползет, ползет Алешка, под пулями ползет. Алешка ты, Алешка, мы помним этот год, и мерзлую картошку, и смелый твой поход, обстрелы по квадратам, коптилку с фитильком, пусть не был ты солдатом, ты был фронтовиком. Это касается многих детей Ленинграда. Я уж сейчас об этом говорить не буду, но это хорошо известно. Их выступления на передовой, в госпиталях и так далее.
Данил Натанович, вот. Но поскольку я вижу, что вы читали это стихотворение из книги «Неколебимо, как Россия»,
да,
то я попросил бы вас прочитать еще одно замечательное стихотворение из этой книги, хотя вообще оно звучало в студии Санкт-Петербургского дома радио, но тогда его читал Иван Иванович Краско. А тут я хочу, чтобы это стихотворение все-таки сохранилось в нашей фонетике в авторском исполнении. Это то стихотворение, которое вы написали в 1944 году в связи с победой под Ленинградом.
Просто я наблюдал, как это происходило.
И я бы был очень рад, и мне кажется, это действительно было бы замечательно, если бы это стихотворение сейчас прозвучало в авторском исполнении участника битвы за Ленинград.
Но мы тогда переходим к окончанию блокады, да?
Да.
Я не был поэтом, и поэтом так и не стал, поэтому прошу меня извинить, не мог удержаться и написал. А вообще, поскольку вы упомянули об этой книге, можно я скажу о ней несколько слов? Книга эта написана ведь не мною, это композиция «Вся блокада день за днем», описанная стихами тогдашних поэтов-фронтовиков и поэтов-ленинградцев. Вот люди под снарядами, голодные люди, мужчины, женщины, поэты. Ну, женщины всем известные, Ольга Бергольц, понимаете, там.
Настоящий,
вот. Да. Они вот описали эту героическую эпопею Ленинграда, и поэтому я вот такую композицию сделал из их стихотворений. Ну, и свое позволил себе поместить, если вы действительно считаете, что его нужно прочесть, я прочту.
Да, тем более, что вы так скромно поместили его, что никто даже не догадается, что это стихотворение принадлежит вам, это, потому конечно, что оно не подписано,
да,
в этой антологии блокадной, да, поэзии.
Читаю, значит. «Не знаю, сколько пушек било, лишь с нашей горки видно было не меньше 500. Снаряды выли и свистали, дым землю бревна вверх взметали, и немцы выше подлетали аж пулковских высот. Вперед несутся наши танки, утюжат вражьи землянки, и дальше мчат вперед. Но вот снег ожил слева, справа, пошла бежит людская лава. Смерть, смерть врагу, пехоте слава, настал и наш черед. И зазвенел бой рукопашный врагам российским, самый страшный в любые времена. Штыками мы добыли славу в боях за Псков и за Полтаву, за Кунерсдорф, Берлин, Варшаву и в день Бородина». Вот тут чувствуется, что я от истории никуда не ушел.
И мне почему так это стихотворение всегда нравится, что здесь ощущается четкая перекличка с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, и мы вспоминаем его Бородино.
Но когда, или если мы уже заговорили о снятии блокады, поскольку вот речь шла о значительной фальсификации того, что происходило, о некотором беспамятстве, в этой книжке есть стихотворение, не автор которого, не я, поместивший его в эту книгу, никогда не предполагал, что станет актуальным место, о котором идет речь, что на Синявинских высотах будут делать мусорный завод, понимаете? Вот.
Уже
сейчас
стало.
Это да.
Уже
но
победили.
Так вот, если можно, я прочту замечательные стихи поэта Александра Межерова. Вот они очень, так сказать, ленинградские, и для нас, фронтовиков, ленинградцев, буквально звучат как что-то свое родное. Александр Межеров. «Пули, которые посланы мной, не возвращаются из полета. Очереди пулемета режут под корень траву. Я сплю, положив под голову синявинские болота, а ноги мои упираются в Ладогу и в Неву. Я, подымая веки, лежу усталый и заспанный, слежу за костром неярким, ловлю исчезающий зной, и когда поворачиваюсь справа бока, на спину синявинские болота хлюпают подо мной. А когда я встаю и делаю шаг в атаку, ветер боя летит и свистит у меня в ушах, и пятится фронт, и катится гром к Рейхстагу. Когда я делаю свой второй шаг, а я дальше иду, минуя снарядов разрывы, перешагиваю моря и форсирую реки вброд, и на привале в Пильзиде пену сдавая с пива и пепел с цигаркой стряхиваю у бранденбургских ворот. А весна между тем крепчает, и хрипнут походные рации, и по фронтовым дорогам, денно и нощно пыля, я требую у противника безоговорочной капитуляции, чтобы его знамена бросить к ногам Кремля. Но засыпая в полночь, я вдруг вспоминаю что-то, смежив тяжелые веки, вижу, как наяву, я сплю, положив под голову Синявинские болота, а ноги мне упираются в Ладогу и в Неву.
Замечательное стихотворение Межерова, которое нас вплотную подводит к сегодняшнему празднику, связанному с капитуляцией гитлеровской Германии и с окончательной победой в Великой Отечественной войне советского народа. Но коль скоро у нас в студии сейчас возникло такое победное настроение, я попросил бы Юрия Ивановича поделиться своими воспоминаниями о этом великом дне, 9 мая 1945 года.
Не умею делиться воспоминаниями, между прочим, поскольку все это было, ну, описать-то трудно, на эмоциях же все было.
Ну, если 9 мая 1945 года невозможно описать словами, я предлагаю воспользоваться той звукозаписью, которую Ленинградское радио передавало в эфир в великий день нашей победы.
Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью палатку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами в войне от свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил, мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было 3 года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. От войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
Нереально это рассказывать о том, как это было, как встречали на Дворцовой, как встречали сам салют, между прочим. Это было, ну, описать трудно, все кидались друг к другу. Так вот скажем.
Это взрыв, наверное, всенародного счастья, ну, ликования.
Всеобщий взрыв, восторга, ликования. И словами это не описать. Если только вот в поэзии. Но я не поэт.
Но хотя профессор Даниил Аль тоже не
Нет,
считает
я хотел
себя
бы помочь,
поэтом.
Помочь Юрию Ивановичу.
Вот,
но
правильно.
Вы помогите.
Он
совершенно прав, конечно, описать это... Тем более с нашими талантами, может быть, и не сумеем мы сделать так, как это сделали поэты. Позвольте, я прочитаю стихотворение, потом скажу, кто автор. «Свой город, отстояв ценой бед, не сдали Ленинграда ленинградцы. Да, в нем ключи чужих столиц хранятся, ключей к нему в чужих столицах нет. Он стал, как страж на сумрачном заливе, вонзая шпили в огненный рассвет. Есть города богаче, есть счастливее, есть и спокойнее». Но прекрасней нет. Это Пастернак, которого вдохновила ленинградская победа, написал эти замечательные стихи.
Это действительно невозможно описать.
И еще...
А, Даниил Натанович, вот ваши личные воспоминания о 9 мая.
Я присутствовал при двух великих праздниках. Во-первых, само снятие блокады. Это тоже было величайшим, конечно, для нас, ленинградцев. Наша победа, это было что-то совершенно невероятное. Все это прекрасно описано. И я уже был демобилизован как студент. Был приказ Сталина о том, что студентов 4-х и 5-х курсов возвратить, значит, учиться. И я вернулся в мае месяце на исторический факультет. И поэтому я вот на митинге по поводу победы стоял перед балконом университета уже, с которого... Ректор Зазерский, ректор Вознесенский, знаменитый наш.
Вознесенский, да.
Александрович, он, значит, всех нас поздравлял с победой. Ну и, конечно, нас, фронтовиков, всячески там приветствовали. Вот такой был замечательный совершенно день. Описать его, конечно, так же, как Юрий Иванович, не берусь своими словами. Об этом много написано, есть прекрасные кинокадры замечательные. Слава Богу, не подкрашенные, как 17 мгновений весны. Но и так понятно, какое это было яркое впечатление, какой был салют замечательный.
Наверное, уже пора подвести итог нашему сегодняшнему праздничному заседанию Петербургского исторического клуба. Юрий Иванович.
Сложно все подводить, все эти итоги подводить сегодня особенно, потому что средства массовой информации, к большому сожалению, ведут себя несколько иначе в этом плане. И у нас мало возможностей сегодня выступать. Вот клуб у нас – это отдушина. И это благодаря вам и вашим коллегам. Потому что, смотрите, программу «Время», скажем. Или возьмите специальную программу, которую теперь ведет Познер. Это же страшная вещь, когда мы формируем отношение молодежи к оценке войны, а следовательно, к оценке нашего поколения, участников войны. Когда Познер задает вопрос молодому человеку, интервьюируя его, с профессиональной проникновенностью спрашивая, а как вы думаете, что было бы, победи Германия во Второй мировой войне? И получает ответ. А, собственно, ничего. Пили бы сейчас баварское пиво. В этом вся беда наша. А наша с вами задача, так сказать, очень важно здесь помнить. Ведь кто владеет прошлым, тот владеет и будущим. Это еще Оруэлловское.
Верно? Да, тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее.
Так вот, наша-то с вами задача – активно бороться против той позиции, которую занимают сегодня средства массовой информации, в первую очередь телевизионные каналы.
Ну что ж, а мнение Даниила Натановича на этот счет?
Ну, я возвращаюсь, если можно, по поводу окончания войны, опять же, к нашей ленинградской теме. Я говорил, что на реке Воронка впервые были остановлены немецкие войска в августе 1941 года ленинградцами, ленинградским ополчением, в том числе нашей дивизии, 2-й дивизии народного ополчения, она там участвовала, Московского района, 2-я дивизия. Я там не участвовал, поэтому об этом могу говорить. Не участвовал и в другом ее подвиге. После того, как капитулировала Германия, в Чехословакии еще ожидались события. Но на другой день после капитуляции на Куршской косе в Литве 30 тысяч эсэсовцев еще не сложили оружие.
30 тысяч эсэсовцев готовы были еще и 10 мая сражаться.
И вот, в частности, наша дивизия, 2-я дивизия народного ополчения, я бы об этом не говорил, если бы я уже был демобилизован, меня там не было. Но она принимала капитуляцию, наш переводчик и целая бригада пошла, парламентеров пошла туда, и уговорили их сложить оружие. Какая интересная драматургия истории. Перед теми войсками, которые впервые во Второй мировой войне остановили немцев, перед теми же войсками, в том числе перед этой же дивизией, немцы сложили последнее оружие, вот эти самые эсэсовцы.
Символично.
Да, на Куршской косе. Вот таким образом вклад нашего города даже и в этом символически сказался. А вообще я хотел бы вот поблагодарить всех наших слушателей за то, что они выслушали нашу передачу, и пожелать им всем счастливого праздника, День Победы, Великой Отечественной войне.
Ну и нам остается только присоединиться к этим замечательным пожеланиям. Время нашего пребывания в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что участниками сегодняшнего праздничного заседания Петербургского исторического клуба были заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Даниил Аль и кандидат наук, председатель Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Юрий Иванович Колосов. Навел передачу, как всегда, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. С Днем Победы!